Суббота, 15 октября 2022 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Через минуту рубрика «Макрособытия». Затем читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу классика английской литературы Джеймса Гринвуда «Подлинная история маленького оборвыша». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен выдающейся российской театральной актрисе XIX века Пелагее Стрепетовой. Тема выпуска рубрики Андрея Денисова «Тайны Орфея» – образы водной стихии в музыке. Продолжение. И вот мы начинаем. 15 октября 1582 года папа Григорий XIII вел в католических странах так называемый «Григорианский календарь» взамен прежнего юлианского. Следующим днем после 4 октября по новому стилю стало 15 октября. И вот сегодня «Григорианский календарь» используется в большинстве стран мира. Далее Аня Груздева с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 15 октября 1581 года во Франции при содействии вдовствующей королевы Екатерины Медичи состоялся первый в истории придворный балет. Считается, что именно это событие является точкой отсчета в истории танца. Хотя первое придворное выступление прошло во Франции, балет зародился в Северной Италии в эпоху Возрождения. В XIV-XV веках в Италии появились первые танцмейстеры, составившие основы новой хореографической формы. Танцы играли важную роль в дворцовых празднествах. Учителя заранее репетировали с дворянами движение танца и его фигуры. Постепенно балет становился все более театрализованным действием, обладающим сюжетной линией и определенным настроением. Впоследствии в нем появились фигурность и геометрия. Такая форма танца получила название «балла фигурата». В конце 15 века, после похода армии Карла VIII в Италию, предъявившего претензии на трон Неаполитанского королевства, итальянские танцмейстеры стали приглашаться ко французскому двору. Первое придворное представление балета состоялось 15 октября 1581 года. Балет стал заключительной частью празднования свадьбы сестры королевы Луизы Лотарингской Маргариты с герцогом де Жуаез. По приглашению Екатерины Медичи, матери французского короля Генриха III, итальянец Бальдосарино де Бельджойоза срежиссировал представление, включавшее в себя танец, пение и декламацию стихов. Действие первого балета под названием «Цирцея» или «Комедийный балет королевы» длилось 5 часов. В представлении участвовали король и королева, а также Маргарита Лотарингская. Декорации и костюмы были созданы Жаком Патеном, текст – духовником короля Лашене. Музыку подготовили Ламбер де Балье и Жак Салмон. На протяжении следующего века жанр придворного балета продолжил развиваться при французском дворе. Так началось формирование балета, впоследствии развившегося в самостоятельное искусство. 15 октября 1967 года в Волгограде на Мамаевом кургане состоялось открытие мемориального комплекса героям Сталинградской битвы. Решение о строительстве памятника, посвященному подвигу героев Сталинградского сражения, было принято в 1958. В мае 59-го началось строительство, завершившееся к октябрю 67-го. Проект мемориального ансамбля был создан коллективом архитекторов и скульпторов под руководством Евгения Вучетича. Мамаев курган, на котором располагался комплекс во время Сталинградской битвы, был важным звеном обороны города. Бои за высоту длились 135 суток. По окончании битвы на нем было захоронено около 35 тысяч человек. Общая площадь комплекса составляет 26 гектаров. Основными элементами мемориального ансамбля являются горельеф памяти поколений, аллея пирамидальных тополей, площадь стоявших насмерть, стены руины, площадь героев, зал воинской славы, площадь скорби с памятником «Скорбящая мать» и монумент «Родина мать зовет». Скульптура, созданная Евгением Вучетичем и Николаем Никитиным, является символом всего ансамбля. Статуя женщины, шагающей вперед с поднятым мечом, представляет собой родину, зовущую в бой с врагом. На момент создания скульптура была самым высоким монументом в мире. Общая высота памятника составляет 85 метров. Мамаев курган является одним из главных мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. А с 2008 года он вошел в число 7 чудес России. а 15 октября 1814 года родился великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Лермонтов родился в Москве в семье дворянина Юрия Лермонтова, чья семья имела шотландские корни, и Марии Арсеньевой, принадлежавшей к знатному роду Столыпиных. Брак был заключен против воли матери невесты, бабушки поэта Елизаветы Арсеньевой. Когда Михаилу Юрьевичу было 3 года, его мать умерла. С тех пор его воспитанием занималась бабушка. Детство Лермонтов провел в поместье Тарханы, Пензенской губернии. Бабушка Елизавета Арсеньева горячо любила внука и делала все для того, чтобы он получил блестящее образование. В 1828-м Лермонтов поступил на 4-й курс благородного пансиона при Московском университете, где впоследствии учился сначала на нравственно-политическом, а затем на словесном отделениях. Здесь Михаил начинает свой творческий путь в литературе. В этот период были написаны лирические стихи, поэмы, драмы, в том числе драма «Странный человек», осуждавшая власть и крепостное право. В 1832-м Лермонтов был вынужден уйти из университета. Он переехал в Петербург и поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. После его окончания Михаил Юрьевич получает назначение в гусарский полк в Царском селе. Первая слава к поэту пришла после стихотворения «Смерть поэта», которое было посвящено Пушкину. За него Лермонтов был отправлен в ссылку на Кавказ, где позже было написано знаменитое «Бородино». Благодаря бабушке после первой ссылки Лермонтов был восстановлен на службе и отправлен в Санкт-Петербург. Это время ознаменовалось расцветом его таланта. В 1840-м поэт вновь отправляется в ссылку на Кавказ. На этот раз за дуэль с сыном французского посла. В Пятигорске Михаил Юрьевич встретил своего знакомого по юнкерской школе, майора Николая Мартынова. Обладая вспыльчивым сложным характером, Лермонтов, ранее неоднократный участник дуэли, вновь оказался у барьера. 15 июля 1841 Лермонтов был убит. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Блеснут в небесах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах. Высокие мачты, на нем флюгера не шумят, и молча в открытые люки чугунные пушки глядят, и молча в открытые люки чугунные пушки глядят. Остров на том океане, пустынный и мрачный гранит. На острове том есть могила, а в ней император зарыт. На острове том есть могила, а в ней император зарыт. Надежды и силы, угас его царственный сын, и долго его поджидая, стоит император один, и долго его поджидая, лежит император один. Корабль свой волшебный, главу опустивший на грудь, идет и махнувший рукой. мною в обратный пускается путь. Идет и махнувший рукою в обратный пускается путь.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. 22 года назад, 15 октября 2000 года, в Париже на Монмартре состоялось открытие «Стены любви», на которой на 311 языках было написано три самых прекрасных слова «Я тебя люблю».
Guardando te, chissà che sognerai. Quante mattine ti ho vista accanto a me, con gli occhi tuoi nei miei. Conosco come sei, conosco cosa vuoi, sei come me. La vita ci ha insegnato a vivere con noi. E ci ha costretti a crescere, ma invecchia solo lei. Lei non ci frega più. Lei non ci butta giù, noi siamo noi. Angeli, a volte diavoli, in questo mondo che non si fa scrupoli. Liberi, ma con dei limiti, sacrificando i sogni alle abitudini. Tu sei l'unica, forse l'unica. Di allegria, ora svegliati, voglio dirtelo, anche se già lo sai, quello che ti dirò. Sei l'unica, lo sai. Ti amo e non riesco a smettere di ridere con te. Bellissima non sei, tranquilla quasi mai, ma come sei? Nessuno mai potrà manomettere l'idea che ho di te. Amarsi e non riflettere, il cuore va da sé. Seguirti nel metrò, sognarti nel palto dentro di me. Angeli, a volte diavoli, in questo mondo che non si fa scrupoli. Liberi, ma con dei limiti, sacrificando i sogni alle abitudini. Siamo complici dentro la mio, nasce pensando a te, ora ascoltami, voglio dirtelo, anche se già lo sai, quello che ti dirò. I love you.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, на этот раз у нас в руках произведение английской классической литературы. И знаете, о чем я подумала? Я подумала о том, что слово «оборвыш», если где и на своем месте, то именно в названии этой книги. Классика английской детской литературы Джеймса Гринвуда «Маленький оборвыш». А в русском языке более привычно «оборванец». Но попробуйте сказать «маленький оборванец». Совсем другое впечатление. Нет, именно оборвыш. И это повесть о горькой его судьбе. В России таких называют беспризорниками. Уличные дети, без родителей, без крова над головой, вынужденные сами себе добывать еду. Грустно, Наталья Михайловна. Но ведь все в этом случае закончится хорошо.
В этом случае, Елена Васильевна, как мы с вами знаем, при многократном пересчитывании с детства по сию пору все закончится хорошо. Благодаря чему? Вот самое важное здесь, одно из важных направлений при чтении, читать эту книгу есть смысл с детьми 4-5 класса. То есть, когда они не будут плакать на каждой странице, естественно, вы можете с ними останавливаться, обсуждать самые разные ситуации из жизни маленького оборвыша, который вынужден был по независящим от него причинам покинуть свой родной дом. В нежном возрасте, да, в общем, фактически, можно сказать, в возрасте старшего дошкольника или ученика первого класса, да, буквально. Вот плеяда английских писателей, начиная с Диккенса, да, и продолжая дальнейшими именами, которые мы, так сказать, вот периодически здесь оживляем, что ли, да, а затем уже позже воплотившись в истории Марка Твена «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Кстати, к нему тоже имеет прямое отношение слово «оборвыш» Гекльберри Финну, я имею в виду. Вот эта череда, она не прерывается. Она не прерывается, к сожалению, потому что не переводятся в том или ином краю земли дети, которые оказываются на улице. И вот судьба этих детей в разную пору, казалось бы, цивилизованного мира, конечно же, представляет не просто интерес, а она становится важным объектом внимания для младших школьников, школьников, учеников 5, 6, 7 классов. Литературы такой много, и мы периодически к ней обращаемся, к этим сюжетам. Уже начали говорить о том, почему все завершится хорошо, почему финал будет благополучный совершенно для нашего героя. И, с одной стороны, ну, он, конечно, подрос за время пути, естественно, но вместе с тем он еще не подросток, он все равно ребенок. Он ребенок даже тогда, когда мы читаем финал этой истории, когда он становится работником, рабочим на заводе, он вливается в здоровый коллектив, он живет там на копеечную зарплату, но это законный его заработок, это не воровство, к которому он вынужден был прибегнуть, когда оказался на улице. То, что называется, перейдя через себя, через свои моральные принципы, они и в его нежном возрасте у него были совершенно определенно. То есть вот особенно обидно, когда считаешь, что хороший ребенок, воспитанный явно очень хорошей женщиной, что он вынужден скитаться. Почему сложились обстоятельства так? В общем, как в сказках часто, да? Мать умирает, и отец женится второй раз. Вот и все, да? Дальше берет жены женщину, которая совершенно не проникается нежными чувствами к сыну своего мужа, и напротив находит способ выставить его даже, я бы сказала, таким агрессивным хулиганом, негодяем, пользуясь наивностью этого мальчика и, в общем-то, его каким-то милосердным чертам характера. Взрослая женщина это делает, при том, что использует его как раба, как бесплатную няньку своему ребенку, и все попытки ребенка обратиться к отцу, она пресекает на корню. И возникает в конце концов ситуация, когда совершенно не выспавшийся голодный мальчик просто выронил из рук девочку новорожденную, не новорожденную, но маленькую крошку, которую он вынужден нянчить днем и ночью. Да, днем и ночью. То есть это вот бесплатная няня такая. Просто от усталости вот выкатывается сверток и Ничего, слава богу, с ней не происходит, но мальчишка от страха убегает и боится вернуться назад. Это начало сюжета. Надо, конечно, говорить о том, что это такой сюжет, это не только в сказках, это и в жизни бывает. Да? Ну, тут не надо, конечно, дидактических выводов делать, что нужно осмотрительно выбирать себе жену. Это преждевременно, да? Разумеется. Но, в общем-то, говорить о том, что такое хорошая семья – хорошая. Вот здесь мы ее не видим. А вот что такое в жизни хорошая семья? Вот как ты себе представишь? Вот наша семья хорошая, да? Вот что у нас вот хорошо? Что тебе нравится? Вот мы тебя любим все, да? А ты? Как ты относишься? Не так прямо, как я сейчас говорю, и не подряд, но это повод порассуждать о том, а что такое хорошая, настоящая дружная семья, да? Когда комфортно, хорошо, приятно, когда ты чувствуешь себя дома, не только будучи ребенком, но и будучи взрослым, и будучи стариком, и так далее. Да? Еще одна, третья сторона – это вот жизнь на улице. Жизнь на улице и мир, который поворачивается в основном спиной. В основном спиной. То есть это устоявшееся отношение к бездомным ребятам, как к воришкам, которых нужно гнать как можно дальше от своего жилища, от своей лавки, от своего лотка на рынке. И встреча, конечно, с ребятами, которые уже давно живут на улице. Именно живут на улице, у них нет дома. Вот эти ребята взяли, что называется, шефство над нашим героем, и благодаря им он, в общем-то, не умер от голода на самом деле. Хотя жизнь его нельзя назвать сладкой. Они же приучили его к воровству, потому что в силу своих детских лет они ничего не умеют, кроме как там стащить пирожок или яблоко, или поднести, предпочитают, конечно, за плату поднести какие-то там продукты хозяйке, но таких слишком мало заказов. Вот встреча с этими уличными детьми. Жизненный путь. Как он выстраивается? Благодаря чему мальчик смог преодолеть, собственно, вот эти барьеры и из уличного мальчишки стать действительно просто-напросто человеком, который работает каждый день, да, и за это получает свою законную зарплату. И, в общем-то, этим вполне удовлетворен свои 10 лет. Вот читайте эту книгу с вашими детьми примерно этого возраста, и тем слаще будет для них ощущение того, что они живут дома, и им еще не надо ходить на работу, а только в школу. Читайте.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге классика английской детской литературы Джеймса Гринвуда «Маленький оборвыш». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми» для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Осторожный разбарин попался. за ухо цепко схватил. Тут недолго судья разбирался, и в Литовский меня засадил. Из тюрьмы я, мальчишка, сорвался, и опять не имею угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила?
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен выдающейся театральной актрисе второй половины XIX века Пелагее Стрепетовой.
Заметки театролюба.
Здравствуйте. В коллекции Третьяковской галереи есть два портрета одного и того же персонажа. На темном фоне изображена некрасивая, задумчивая, напряженно смотрящая женщина. Одно полотно принадлежит кисти великого художника Ильи Ефимовича Репина, второе – кисти талантливого живописца Николая Александровича Ярошенко. Почему же два совершенно разных автора увидели и отобразили на лице и в фигуре своей модели одно и то же психологическое состояние, открывая, как писал критик Владимир Васильевич Стасов, нервную натуру со всем, что в ней есть измученного, трагического и страстного? Так кто же эта женщина, смотрящая на нас сквозь пелену времени? Пелагея Антипьевна Стрепетова не знала ни своих настоящих родителей, ни точной даты рождения, так как 17 октября 1850 года была подкинута на крыльцо дома нижегородского театрального парикмахера Антипа Григорьевича Стрепетова и его супруги, театральной актрисы Елизаветы Ивановны. Они взяли сиротку в свою семью и воспитали ее как родную. Приемные родители – оба служители мельпомены, и это обстоятельство повлияло в дальнейшем на судьбу девочки. Пелагея, позже взявшая более звучный псевдоним Полина, уже в детстве решила, что станет актрисой. В 15 лет она дебютировала на сцене в театре города Рыбинска, где играла в основном в комедиях, водевилях и оперетах. В Саратове, а позже в Казани, ее ждал профессиональный успех – но к нему добавилось личное несчастье. Первая любовь, предательство любимого человека и рождение внебрачного ребенка. Это отразилось на качестве и характере ролей. Тяжелые жизненные невзгоды поразительным образом помогли раскрыться трагедийному таланту молодой актрисы. Подобной Елене Ивановне Кручининой, героине драмы Александра Николаевича Островского «Без вины виноватые», Стрепетова могла бы сказать: «И обид, и оскорблений, и всякого горя я видела в жизни довольно». В этот период с 1865 по 1875 год она сыграла свои лучшие роли, среди которых ярко выделялись Катерина в «Грозе» и Мария Андреевна в «Бедной невесте» Островского, Лизавета в «Горькой судьбине» Писемского и Анетта в «Семейных расчетах» Куликова. В 1876 году Полину Антипьевну пригласили в Санкт-Петербург, в Александринский театр. Здесь, подчиняясь своей внутренней природе, в отличие от примы театра Марии Гавриловны Савиной, изящной и аристократичной, Стрепетова играет женщин низшего и среднего сословий, переживающих сильные, порой грубые страсти. Но дарование актрисы было выше классовых предрассудков. Ее роли восхищали не только простую публику, но и таких строгих зрителей, как Иван Сергеевич Тургенев, Петр Ильич Чайковский. А ее звучный, гибкий голос очаровывал самого Островского. По воспоминаниям современников, актриса настолько глубоко погружалась в роль, настолько близко к сердцу принимала происходящее на сцене, что часто к середине спектакля казалась обессилевшей и больной. Это, как и козни недоброжелателей, не прошло даром. Нервные срывы, ссоры с коллегами, неблагополучие в семейной жизни подкосило и без того хрупкое здоровье. В 1903 году, в день, который она считала днем рождения, 17 октября, после долгой болезни, Полина Антипьевна Стрепетова умерла.
Великие художники, запечатлевшие для потомков облик неординарной личности, смогли поразительно верно передать ее характер, подобно тому, как сама актриса точно передавала душевные переживания своей героини. Вся жизнь этой сложной, страстной, метущейся натуры была наполнена сильными чувствами, невзгодами, горестями, как на сцене и за кулисами, так и за пределами театра. Но, как писал незабвенный классик, страданиями душа совершенствуется. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театролюба. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу 15 октября 1948 года родился ирландский рок-певец, гитарист и композитор Крис де Бург. Наиболее известной его песней является «The Lady in Red». Я же предлагаю вашему вниманию трек из 27-го студийного альбома маэстро «Легенда о Робин Гуде», выпущенном в прошлом 2021 году.
I will tell the tale of Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. And though he was a noble man, was for the common good. A man of the people and a hero to us all. For he robbed from the rich and he gave it to the poor. Born a Locksley in the Shire of Nottingham. A story will begin when the boy became a man. A master of the blade and bow, a horseman fine. With an eye for the ladies and for music, food and wine. Jealousy and envy would break them in the end. In the end. So now we join Robin on his wedding day and celebrate a union in which he had no say. To Marian, his father would have him wed. To bring power and riches through the wedding.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу программу «Тайны Орфея», которая продолжает цикл «Образы водной стихии в музыке». Кантата Бетховена «Морская тишь и счастливое плавание» была написана на тексты двух стихотворений Иоганна Вольфганга Гёте, рисующих образы, отраженные в названии сочинения. Сам композитор объяснил их выбор так. «Мне показалось, что контраст, присущий двум стихотворным частям, способствует выражению контраста в музыке. В то же время образ путешествия можно трактовать здесь и как метафору жизненного пути, ведущего к успешным разрешениям всех коллизий. Водная же стихия здесь напоминает о властных велениях судьбы, иногда спокойной, а иногда неистовой и бурной, сегодня благосклонной человеку, а завтра беспощадной и жестокой». Сам Бетховен высоко ценил музыку кантаты, посвятив ее Гёте, перед личностью которого преклонялся всю жизнь. Заключительную часть из кантаты Бетховена «Морская тишь и счастливое плавание» мы слушали в программе «Тайны Орфея». Весьма своеобразно воплощение водной стихии предстает в песне Шуберта «Приют» из «Лебединой песни», созданной последние годы жизни композитора. «Приют» был написан на стихотворение Рельштаба, и для композитора в нем оказывается на первом плане не столько сильные эмоции, вспомним слова поэтического текста «тайно и горько так слезы идут», сколько коллизии жизненного пути, с которыми сталкивается человек и которым он должен противостоять. Не случайно «Приют» сближается с другими произведениями Шуберта, в которых властно чувствуется воздействие драматургии Бетховена, в их числе знаменитый «Лесной царь». Слушаем «Приют» Шуберта. Thank you. Один из важнейших символов немецкой культуры – знаменитая река Рейн. Впечатление от нее и стоящего на ее берегу Реймского собора запечатлел Роберт Шуман в своей третьей симфонии. Рейну непосредственно посвящено и другое его сочинение – праздничная увертюра с пением песни «Увенчан листвой». Эта песня появилась еще в XVIII веке и обрела значительную популярность. Само использование в жанре увертюры поющейся цитаты из общеизвестного вокального произведения – довольно необычное решение, хотя к нему композиторы обращались, если ситуация требовала особенно торжественной атмосферы звучания. Именно в нее мы сейчас и погрузимся, слушая праздничную увертюру Шумана. Я же, ведущий Андрей Денисов, желаю вам хорошего настроения, всего наилучшего и до новых встреч.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после новостей во второй части «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева поделится впечатлениями от посещения Государственного краеведческого музея «Нарвская застава». Герой литературного обозрения Федора Двинятина, единственный югославский писатель, удостоенный Нобелевской премии в области литературы, Ива Андрич, завершит час музыкальная рубрика «Звуковое пространство».